2 Тимофею, 2 глава, 13 стих. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Если мы не верны, Он, Бог, пребывает верен, ибо себя отречься не может. В этом месяце в нашем календаре качество Бога – это верность. И сегодня мы будем говорить с вами о верности Бога. Вообще, верность, мы, может быть, не так часто требуем ее от кого-то, или, может быть, даже от себя, чтобы я был верен, или кто-то, кому-то говорим «будь верен», но мы всегда хотим, чтобы на рынке или в магазине, где взвешивают, например, нам килограмм картошки, чтобы там были верные весы. И мы хотим, чтобы, придя домой, мы получили килограмм картошки и могли ее как-то пожарить, что-то с этим сделать. Ну ладно, килограмм картошки, а когда дело касается жизни, когда мы надеемся, что люди, которые проверяют самолет, который должен взлететь и доставить нас, например, в Тольятти, мы надеемся, что он верно исполнил свою работу и посмотрел внимательно, все ли работает в этом самолете. От верности много всего зависит. Наши работодатели, которые нанимают нас на работу, верят, что мы будем верными сотрудниками и не будем ВКонтакте проводить время, а будем работать на работе. То же самое от студентов требуется. И Господь, на самом деле, требует от служителей, чтобы они оказались верными. Это очень важное качество. Но сегодня мы будем говорить больше о верности Бога и о том его качестве, что он является верным. Вы знаете, самая большая, наверное, сложность в том, чтобы выбрать в Писании самый яркий пример, потому что Божья верность, она проявляется с самой первой страницы Писания и до самого конца. Где Бог вступает с кем-то в отношения, где Бог дает обещания, Он всегда это исполняет. Его Слово всегда верно. Он всегда верен своему Слову. Это просто удивительно, когда читаешь истории про Авраама, про то, как Бог ему обещает сына, и спустя 25 лет Бог, верный Бог, дарует ему сына. Хотя, казалось бы, не осталось никаких уже надежд и по-человечески, и уже даже не знаю как. Когда людям по 90, по 100 лет, ну какие дети? Тем более, что Сара была бесплодна. Но Бог верен своим обещаниям, то, что Он обещает, Он исполняет. И многие другие герои. Можно открыть послание евреям и почитать героев веры. Ведь интересно то, что читаешь про них и думаешь, ну как же так? Как можно назвать его героем веры, этого человека, когда он так много отступал от Бога, когда он так много нарушал тех заповедей, которые Бог давал? Но удивительность заключается в том, вот в этом стихе, во 2 Тимофею 2:13 написано, «Если даже мы не верны, Он, Бог, пребывает верен, ибо себя отречься не может». Бог верен всегда своему слову, своим обещаниям. Это удивительное качество. Это удивительное качество, потому что ведь если Бог не был бы Богом верным, то ну как бы мы могли сегодня петь, что Бог любящий? Ну, нельзя было бы в это поверить, если бы Он неверный был. Или все любое другое качество возьми Божие. Ну как в них поверить? Как не усомниться, если Бог неверный? Но Он верный. Глядя на народ израильский, на его историю, мы можем видеть то, что Бог даже наказывая этот народ, Он всегда остается верным и продолжает работать с этим народом. Продолжает остаток Израиля сохранять для того, чтобы все обетования, которые еще не сбылись, а их уже очень много сбылось, чтобы они исполнились еще в будущие времена. Верность Бога состоит в том, что Он всегда исполняет то, что Он обещает. И я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами поговорили больше об этой чудесной истине в сфере взаимоотношений Бога и человека, Бога и нас с вами, о том, как проявляется Его верность и почему это так важно для нас. И первое – это то, что Бог верен, обещая людям вечное спасение. В Иоанна 3 глава, 18 стих сказаны такие слова – «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». О ком говорится в этом стихе? Здесь говорится о верующем человеке. Кто это такой? Кто этот человек? Кто-то освящен и преображен силой Евангелия, возрожденный человек. Этот стих относится к нему, к этому человеку, который верит. Ждет ли суд такого человека? Написано, что нет. Такой человек, верующий, не судится, а неверующий уже осужден. Почему? Почему этот человек не судится? Да потому что Бог так обещал. Потому что Бог обещал через веру даровать вечное спасение. И только поэтому. Не потому, что человек делает хорошие дела. Не потому, что он принадлежит избранному роду баптистского семейства. Не потому, что этот человек русский там или не русский, еврей, не еврей. Нет, не поэтому. Здесь только одно условие. Верующий. Верующий человек не судится. И Бог верен своему слову. Воистину это так. Усомниться в том, что это так, значит усомниться в Боге, в Его верности. А Бог всегда верен своему слову, и для этого, по большей части, наверное, для этого нам оставлен Ветхий Завет, читая который, мы можем просто быть абсолютно уверенными, что это так. Читая Новый Завет, глядя на апостола Петра, который отступает, который отрекается от Христа, Бог остается верным, Он восстанавливает Петра. И многие другие истории. Второе, то, что Бог верен, обещая людям помочь в скорбях. Советую вам дома прочитать весь Псалом 90, где говорится о том, что Господь наш пастырь, и мы ни в чем не будем нуждаться. Я прочитаю только 15 стих. «Воззовет ко мне, и услыши его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Друзья, он с нами в скорби. Бог обещает это. Это его слово. У меня есть дядя, он сейчас уже не живет на земле, он в небесах. И его зовут дядя Ваня. Я даже его на самом деле не повстречал в своей жизни, потому что он умер в 82-м, а я в 83-м родился. И даже родители хотели меня назвать Ваней. Удивительная история вот в чем заключается. Дядя Ваня, он уже ослужил в армии, закончил учиться. Он был молодым человеком, наверное, как я, даже моложе, чем сейчас я. Не знаю точно, сколько ему тогда было лет, сейчас не помню, можно, конечно, посчитать. Но он вернулся из армии, он учился, он даже еще не успел жениться, он был полон энергии, полон молодости, полон задора. Он был высокий, почти двухметровый такой мужчина. Когда я приезжаю в деревню, там его гири валяются, которые рассказывают, как он там подбрасывал, там ловил, что-то с ними там делал, я их поднять толком-то не могу. Вот. Ну, то есть, такой полной энергии мужчина. Но случается то, что было какое-то день рождения или какой-то там праздник, может, у кого-то там было повышение по службе, уже сейчас тоже не вспомню. И, в общем, там что-то завязалось, какая-то такая потасовочка, и, в общем, его пару человек как-то столкнули с балкона, со второго этажа, и он упал так неудачно, что у него отказали все органы тела, и осталась только вот голова работать, вот он мог просто говорить вот так вот. И моя мама, когда ехала туда, в больницу к нему, потому что понимали все, что осталось ему, там, ну не знаю, там, может день, может два, может три, кто его знает сколько. А что сказать человеку, который был полон энергии, полон жизни, и вот он уже умирает? Это великая скорбь. Что сказать такому человеку? Как его утешить? И удивительную вещь производит Господь, когда эти люди, верующие люди, будучи верующими, начинают нас утешать, которые абсолютно здоровы и полны энергии. Когда ты слышишь их молитвы за этих людей, которые сделали это, когда ты слышишь прощение из их уст, когда они молятся об этих людях, говорят им, передайте им, что я их прощаю, что они прощены, я не держу на них зла, что они сделали это. Когда человек имеет это прощение в своем сердце, осознав прощение Богу, Богом, это удивительно, потому что только в Боге мы можем иметь действительно вот эту поддержку в скорбях, какими бы эти скорби ни были. Бог верен, обещая людям помогать им в скорбях. Третье. Бог верен, обещая людям помочь в искушениях. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но и при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Удивительно то, что когда мы порой впадаем в какое-то искушение или даже в какой-то грех, то мы готовы винить всех вокруг обстоятельства, церковь, пастырей, жену, детей, работу, еще кого-то, но не только не себя. Когда мы видим чужие грехи, то мы видим их во всех красках и желаем осудить. Когда же мы попадаемся в какую-то ловушку, когда мы впадаем в какое-то искушение, то нам хочется оправдаться, нам хочется убежать, спрятаться. Как мы похожи на Адама и Еву, да, которые не желали признаться в своей греховности, пасть перед Богом, попросить у Него прощения. Но удивительный момент получается, что если... Тут написано то, что вас постигло искушение, не иное, как человеческое, но Бог попустил его. И в то же время Бог, Он знает, какое искушение попустить, то есть допустить в нашу жизнь. И Он же дает облегчение, Он же дает силы его победить. Нет таких искушений, которые бы были даны нам, которые мы не способны были победить. Но потому что Бог говорит, что я даю вам силу для того, чтобы переносить эти искушения. Это Божье Слово. Бог верен, Он действительно поможет. Бог помогает переносить любые искушения. Это означает то, что Бог, Он контролирует наши искушения. Означает, что Бог помогает справиться с ними. И если мы виним кого-то, в сущности мы виним Бога, то что Он допустил, и вот мы упали. Нет, это наше искушение человеческое, в которое мы впали. Нужно срочно покаяться пред Богом, признать свой грех и доверять Богу, что Он дарует силу для того, чтобы разные искушения мы могли преодолевать. Четвертое. Бог верен, обещая людям помочь в освящении. В Иоанна, 15 глава, 2 стих и далее. Иисус Христос говорит таким прообразом. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Здесь Иисус Христос говорит о том, что Он заботится о верующих людях, чтобы они приносили плоды, чтобы они духовно росли. И порой даже это больно бывает, потому что Бог отсекает ненужные побеги, которые мешают нам расти, для того, чтобы были плоды, были, как у винограда, плоды отсекают там, вот, разные ветви, которые мешают расти, забирают соки. То же самое и Бог с нами делает. Интересно дальше то, что каков нож, да, Бога, как он отсекает. Это в 3 стихе сказано, Иоанна 15 глава, 3 стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Бог дарует нам свое слово, через которое мы получаем очищение, через которое мы получаем обличение, наставление, исправление для того, чтобы иметь праведную, святую жизнь. Слово Божие, оно очищает нас. Оно направляет нас на верный путь. И пятый момент, который я хотел бы сегодня сказать, то, что Бог верен, обещая людям помочь в принятии мудрых, правильных решений. Псалом 31, 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою». На мой взгляд, у человека есть несколько таких вот важных решений, которые ему нужно сделать мудро. Это куда пойти учиться, когда он студентом становится, на ком жениться, где работать. Может быть, еще какие-то есть. Ну, таких вот жизненных, когда нужно мудро поступить и мудро принять решение. Я вспоминаю этот период головной боли, куда поступать. Сейчас ЕГЭ, да, сейчас нужно там свои аттестаты, вот то, что там баллы куда-то направлять, какие-то институты, насколько я понимаю, и тебя куда-то берут. А тогда было по-другому. Тогда нужно было, вот есть у тебя там 2-3 месяца, и ты должен успеть куда-то пойти поступать, где-то экзамены проходят там в июле, где-то в августе. И вот куда ты успеешь в какие вузы поступить, туда, собственно, и была попытка. А там уже выбирай, куда поступил, куда не поступил. Ну, я, в общем, успел только в 3 института попробовать. Вот, один был от школы, и 2 так. Хотел поступить в МАИ, это энергетический, потому что я что-то видел себя инженером. Вот, даже поступил, но на платное. Но в 3-й вуз я даже не планировал поступать. Так получилось, что я только потом узнал, что там еще вот есть возможность экзамена сдать, потому что у них позже экзамены. Подумал, ну почему не попробовать? Ну, Дружба народов, университет, ну попробую. Вот, ну пошел в Дружбу народов, сдал экзамены, поступил на бесплатное, и там начал учиться. Хотя уже документы подал даже вообще там в 3-й вуз, который еще там поступал, МГИУ называется. И удивительно то, что Бог сделал так, что вот я начал учиться в этом вузе. Я только потом начал понимать то, что даже, наверное, сейчас осознаю то, что все-таки я не инженер, мне сложно довольно общаться вот с этими машинами, потому что они как-то тебя не понимают, ничего не отвечают, мне больше с людьми нравится общаться. Вот. Но, наверное, если бы я был бы в МАИ учился, то я бы больше вот научился с машинами общаться, и у меня было вообще, наверное, меньше времени, потому что это, на мой взгляд, инженерный более серьезный вуз, чем тот, в котором я учился. Вот. Но еще интересно вот что было. То, что начиная со 2-го курса я учился на метро Тульская. Это было недалеко от церкви, в которую я ходил ранее, и Бог так благословлял, что я мог каждый вечер проводить в церкви. Там были постоянно какие-то общения, малая группа. Мы там проводили какие-то все время разборы Библии. Люди так хотели изучать Библию, что они даже готовы были вечером в воскресенье оставаться и вместе изучать Библию, потому что им не хватало изучения там на неделе, они еще хотели. И у меня было это свободное время. Было даровано оно мне Богом для того, чтобы я мог в чем-то послужить. Плюс, учась в этом университете, ну, мне было не так сложно там учиться. Не знаю почему. То ли я такой плохой ученик, не стремился к пятеркам, как бы меня 4-ки устраивали, но мне как-то было не так сложно. Поэтому я мог какие-то там ездить в поездки, там, ну, типа миссионерских таких поездок, там, в детский дом или еще куда-то. И то есть это не влияло на то, что моя учеба там ухудшится. Ну вот, то есть Бог, Он запланировал так, чтобы я мог учиться в этом вузе. Направил меня туда. Место учебы было такое хорошее, располагающее. То, что я мог там с людьми видеться, общаться. И сейчас уже, спустя время, когда я не работаю инженером, отработав всего лишь там 2-3 года инженером, я понимаю, что мне не нужно было так глубоко лезть в эту технику, знать эти турбины, как там чего работает, потому что Бог другой путь для меня приготовил. И в этом Его мудрость, в том, что Он меня направил на этот путь, и Бог верен, обещая людям в том, чтобы будет помогать принимать правильные решения, мудрые решения. И я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня, сейчас в молитве, поблагодарили Бога за Его верность. Я бы хотел, чтобы мы больше осознали то, что нам стоит полагаться на Божью верность. Потому что если в этом мире на что и стоит полагаться, то это на Бога и на Его верность, на верность Его Слова. Третье, мы должны подражать Его верности. В Откровении, 2 глава, 10 стих сказано: «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». И подражать Богу в Его верности значит быть верным и людям, которые окружают нас. Когда мы что-то обещаем, когда мы что-то говорим, что сделаем, когда мы говорим, что придем вовремя, когда мы говорим, что будем исполнять нашу работу согласно трудовому договору, когда мы будем учиться хорошо. Это тоже наша верность. Наша верность проявляется в семье, в общении с друзьями, в церковном служении, в работе, в учебе. Нам стоит подражать Богу, потому что это прекрасное качество, верность. И Бог ждет от нас верности, как от служителей Его.